Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром вновь с вами в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Всех вас поздравляем с наступающим праздником Святой Троицы, Дня Сошествия Святого Духа на апостолов и с днем рождения нашей Матери Церкви.
Батюшка, ну, перейдем к вопросам.
Да, отец Александр, давай, пожалуйста.
Отец Дмитрий, простит ли Бог, если вновь и вновь впадаешь в один и тот же грех? Есть ли предел его терпения, или когда-нибудь он отвернется, и уже нет смысла каяться? Может ли он отнять покаяние?
Человек, который задал этот вопрос, он не знает, что такое покаяние. И это, вообще-то, довольно такая частая проблема. Конечно, терпение Господне. Это нам непонятно, что это такое. Потому что наше терпение очень недолговечно. И очень выборочно. И поэтому мы приписываем наши свойства Богу. Такое антропоморфное сознание. А Богу не нужно ничего терпеть. Если даже Господь что-то меняет в наших отношениях с Ним, то это не потому, что у него кончилось терпение, а просто Он подбирает для нас другое средство. А так, что такое покаяние? Как, что значит отнять покаяние? Это странно. Если человек хочет изменить свою жизнь, как это желание можно у него отнять? А покаяние – это и есть именно изменение жизни. Никто не собирается отнимать. Хочешь – кайся. Не хочешь, иди в преисподнюю. Это свободный выбор каждого человека.
Но раз грех повторяется из раза в раз, это свидетельствует о том...
Это значит, что грех более силен в человеке, чем желание покаяния, больше ничего. А спастись человек может только путем дисциплины покаяния.
Ну, человек говорит, я хочу измениться, у меня не получается.
Ну, дело в том, что у тебя и получиться и не может. Что такое покаяние? Это значит, что человек силу своей души тратит на воздержание от греха и на молитву к Богу, чтобы он его от этого греха освободил. Вот, собственно, и все. Тут синергия. С одной стороны, человеческие усилия, а с другой стороны, милость Божия, которая выражается в послании благодати Святого Духа.
Молитва есть, а грех не уходит. Значит, усилий не хватает.
Нет, это я же сказал, что это значит, что любовь к греху больше, чем желание от него освободиться. Грех люб.
Ну, это мы знаем.
Ну, пока, отец Александр. Кто еще или больше знает, чем мы? Алло, добрый вечер, слушаем.
А, добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У меня наверху живет такой подонок, который не дает мне никакого покоя, днем и ночью стучит. И вот я все время гневаюсь, нахожусь в такой вот злобе. А вот все время исповедуюсь, как мне быть? Вот есть такое выражение у Иринея Леонского. Вот если кто виноват, то толкнул или кто упал. Вот он меня толкнет, а я падаю. Вот я виновата вообще, вот что я все время...
А
вот...
что вы хотите от меня? Чтобы я вам выписал индульгенцию? Бесплатно мы не выписываем. Как? Вот что вы хотите от меня? Чтобы я признал вас ни в чем не виноваты. Признаю. И потом, интересно, как это подонок может быть сверху? Подонок от слова «дно». Значит, он должен быть внизу. Что делать? Да очень просто. Квартиру поменять. Например, в этом же подъезде на первом этаже. Первый этаж всегда подешевле. Люди с вами с удовольствием поменяются. Да тысячи вариантов. Надо только пораскинуть палаты.
Вопрос к нам пришел. Батюшка, почему нельзя буквально понимать слова Христа, что поклоняться Отцу будут не в храме, а в духе и истине?
Да потому что можно поклоняться и в храме. Но в данном случае возможно. И здесь есть намек на то, что пройдет несколько десяточков лет, и храма не будет. А христиане будут собираться по домам, по катакомбам. И будут поклоняться в духе истины.
То, что храм – это замечательное место для молитвы, но когда его нет...
Ну, конечно, он так и именуется домом молитвы. Но вот император Тит и Веспасиан, где-то около 70-го года, если мне память не изменяет, они разрушили и плугом перепахали. Осталась только одна стена плача.
Что нужно делать, чтобы ребенок полюбил всем сердцем Бога? Ребенку пока 10 месяцев.
Нужно для этого употребить все творческие силы своего ума и всю любовь сердца.
Ну, какие-то приемы, батюшка, можете порекомендовать?
Есть. Вот Феофан Затворник говорил, что деточкам нужно их почаще прикладывать к иконам. Нужно причащать святых Христовых тайн. Обязательно нужно читать Евангелие. Особенно те места, которые ребеночек просит, полюбил. Все время с ним этим заниматься.
Нередко родители... Вот, сначала носят, потом водят детей, достаточно регулярно занимаются с ними. Вырастает ребенок, и нет любви к Богу в нем.
А для этого нужно, чтобы ребенок не ходил в школу. потому что современная школа, она может ко всему отбить. И к учебе, и к музыке, и к искусству, и к науке.
То есть обстановка школьная?
Ну вот, сегодня я беседовал с одним молодым человеком. По-моему, лет 10 ему. Может быть, 11. Ну вот, у него там проблема, что у них в классе один мальчик есть. Он самый крутой. Я говорю, а он что, яйцо? Как вот? Мальчик может быть крутой. Кто-то его сварил? Он говорит, нет. Я говорю, а ну а в чем его такая крутизна-то? Что это значит? Ну, он большой, сильный, хорошо учится. А, я говорю, это понятно. Но я говорю, самая главная крутизна, она вообще не в этом. Самый крутой – это тот, кто больше любит Бога и кто носит в себе образ Христа. Потому что мальчиков, которые хорошо учатся, или тем более большие, это полно таких. Желательно бы больше, но все равно их немало. А вот мальчик, который всем сердцем любит Христа Бога и знает четко Евангелие, тех совсем почти не осталось. И вот. Поэтому школа, она перенаправляет усилия детей не на то.
И усилий родителей недостаточно, чтобы удержать.
Нет, конечно. Дело в том, что с определенного возраста, лет с 9, каждый мальчик и девочка, они начинают подчинение детскому коллективу. И полностью попадают под ее влияние. И уже влияние отца с матерью, оно как бы ничтожно. Нивелируется полностью. И ребенок уже воспитывается коллективом.
То есть авторитет коллектива.
Да. Дети хотят быть такими, чтобы заслужить признание коллектива. А когда дети воспитываются на домашнем образовании, то только один авторитет – папа, мама. Ну, может быть, еще дополнительно дедушка. И тогда уже можно, ну, во всяком случае, ребенка освободить от всяких айфонов, айпадов. И он может заняться и поэзией, и наукой, и математикой, и языками. Вот я знаю одно семейство, у них там трое детей, и они воспитываются дома и знают по несколько языков. Очень хорошо учится, занимается спортом.
Ну, когда направляющая сила, она одна?
Две. Там и папа, и мама солидарны. Очень замечательный результат. Во-первых, эффективность больше. Они не просиживают лишних часов. На них никто не оказывает давления. Их никто не дразнит. В школе там бесконечное обзывание. Вот сегодня подошла одна девушка, совсем юная. Она из многодетной семьи. Она поступила в институт. Говорит, не знаю, говорит, ну что делать? Вот ребята в одной группе со мной, они разговаривают только на мате. Что мне делать? Ну, я дал несколько советов. Вот, я говорю, если это не возымет действие, ты мне скажи, я тебе дам следующий. Если ты хочешь побороться, то это тоже возможно. Но это уже трудно. То есть человек вместо того, чтобы учиться, он занимается борьбой с матершинниками. А для них это круто. Дети, воспитанные в этой крутизне, Они не могут вырасти христианами. Это вообще нереально. Они развращены с детства. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вы вот говорите о домашнем образовании.
Говорю.
Но не у всех же есть такая возможность, особенно у многодетных семей.
Конечно, не у всех.
А ведь и раньше тоже.
Конечно, не у всех. У всех есть возможность запяхтелить своих детей в школу и полностью потерять над ними контроль и получить уже в целлофановом пакете в этом душном, не пропускающем свежего воздуха, вместо воспитанного ребенка хамло. Вот такая возможность есть у всех.
Ну, видно, не видят люди для себя такой возможности.
А тут не надо никакой возможности. Нужно каждый быть... человек советский прошел советскую школу. И вполне может по учебникам, которые он сам выберет, пройти с каждым своим ребенком еще раз.
Для этого ему надо просто не работать.
А зачем многодетной матери, мы же об этом говорили, женщине, зачем ей работать? Разве это не работа? Воспитывать, учить своих детей.
Это если папа достаточно зарабатывает, чтобы эту семью...
Нет, папа должен достаточно зарабатывать, работая на трех работах. А субботу-воскресенье посвящать своим детям и давать отдых маме. Ну, а потом детки, когда они станут пятиклассниками, они будут уже помогать учить младших. И, в общем, и надо только это организовать. А если человек считает, что с детьми сидеть дома, то тогда ничего не выйдет. С детьми надо пахать. В противном случае вырастет там большая семья, детей, но дети будут ни маме, ни папины, они будут уличные, школьные, какие угодно, но только не церковные. Что и получается.
Возможно ли беременной жене требовать от мужа внимания и заботы, если муж большую часть времени уделяет интернету, телефону? Намеки не помогают, а требовать внимания напрямую как-то по-женски неудобно и стыдно. Помогите советом, пожалуйста.
Ну, какой тут совет? Это проблема 21 века.
Телефон, интернет, все это...
Ну да, дело не в телефоне. А дело в том, что современный мужчина, он своей жизнью нацелен, и вот мне нравится выражение, заточен на то, чтобы отдыхать и получать удовольствие. А все проблемы взвалить на жену. Так было в его семье, так было в семье его папы. Мы же советские люди. Кушай, сыночка, кашку. Вот. И нету других забот. А многодетная семья — это уже из области 19 века. Или начала 20-го. Тогда все мужчины, ну так, по крайней мере, 86% пахали от зари до зари. Отдыхали зимой. Потому что накормить скотину, затопить печь, наколоть дров — это они считали за работу. Это были удивительные физически сильные люди. Им не надо ничего было говорить. Они все делали сами. все умели. И животноводством заняться, и садоводством, и огородом. И дом могли построить.
Когда от собственного труда зависело и благополучие, и благосостояние.
Ну вот. А сейчас нет собственного труда, а как устроишься?
То есть совета в этой ситуации дать нельзя?
Да нет, мы же советские люди, можно давать сколько угодно советов. Но каждая семья должна, если она хочет, потому что проще всего детей отдать. Ну и то тут выбор огромный. Можно в первую попавшуюся школу, а можно все-таки поискать, где получше атмосфера.
Ну, порой не угадаешь.
Нет, что-то... угадывать бесполезно. Вот я помню прекрасно, моя мама в школе из всех учительниц в первом классе выбрала Марию Дмитриевну. Я ее помню, и помню, как ее звали, и действительно... Из всех учительниц первых классов, а у нас их было А, Б, В, Г, 4 штуки первых классов. Вот, в каждом было под 40 учеников. Именно вот Мария Дмитриевна. Я очень был рад.
Я подвержен страстям таким, как алкоголь, курение. В одной из передач вы выразили такую мысль, что неправильно назначать дату, срок, что-то вроде «бросаю с понедельника». Сами мы ничего сделать не можем. Это понятно. А как быть в этой ситуации? Как не бороться?
Почему же не бороться? Но бороться нужно воздержанием, терпением и бороться, самое главное, молиться к Богу.
Извечное оправдание. Терпения не хватает.
А Бог-то рядом. Мне одна женщина, ей было крепко за 80, почти под 90. Она говорила: отец Дмитрий, ничего Бог не дает так быстро, как терпение, если у него попросишь.
Испытала на себе.
Не только испытала. Это уникальный случай. Ее 3 раза приговаривали к расстрелу. И каждый раз обходилась. Такая замечательная женщина.
Вот, батюшка, еще об одной страсти вопрос. Как бороться со страстью мужа к рыбалке? Муж все свободное время уделяет только этому своему увлечению. Уходит много средств на снасти, все семейные дела оставлены на потом. Как можно этому помочь?
Нужно, чтобы он так полюбил жену, глядя на нее, он бы говорил: да ну ее, эту рыбалку.
Это что же мне надо сделать, чтобы он вдруг
взглянул? Ну пусть думает. Надо мужа изучать. Вообще лучше это делать в период жениха и невесты. Чтоб он не шел домой понуро, а летел на крыльях.
Чтобы он знал, что его там ждет.
Там его ждут и любят.
Так же можно и с компьютерным пристрастием.
Я думаю, с любым.
Но это головоломка.
Ну, не только ломка головы. Тут всю жизнь надо. Ведь если у человека есть семья, он должен всю свою жизнь посвятить семье. А иначе зачем тогда семья? Семья-то же это образ церкви.
Ну как, я деньги зарабатываю, тебе деньги отдаю. Что ты еще от меня хочешь? Я вас содержу.
Нет, ну это же недостаточно. Деньгами ограничиваются только одни проститутки. Им от клиента больше ничего не надо. Дал денег, отвали. А отношения мужа и жена, они совсем другие. И что, надо на каком-то году семейной жизни людям объяснять? Это все выясняется за год до брака.
Но в период жениховства там все иначе строится.
Очень.
Там и забота.
Очень плохо и неправильно. Надо понимать характер, воспитание, что за папа, что говорит мама. Все выяснить. Все. Чтобы не было никаких неожиданностей.
В 50-м псалме Давида есть слова: «И во грехах родимя, мать моя». Но, глядя на маленьких детей, нельзя ведь так сказать. У них радостные, светлые лица, они простые, непосредственные. О каких грехах писал пророк Давид?
Ну, если пророк Давид приходит в магазин «Детский мир», а ребенок говорит: «Пап, купи, я хочу, ты мне никогда ничего не покупаешь, почему ты такой плохой?» Такое у него у мальчика светлое лицо.
Но этот мальчик уже прошел через некоторую семейную школу.
Ну, совсем, вот 2,5 года. Знает 2 слова. Пап, купи. Все.
Но истерику закатить умеет.
Самое главное — орудие манипуляции.
Когда совсем вот крошечка, еще не умеет говорить «хочу».
Ну, он говорит с помощью определенных тональных звуков. Могу изобразить. Такую секунду. Никто не может выдержать.
То есть это в нем уже вот это вот себелюбие? Так вот действует.
Нет, дело в том, что у детей головка светлая, а память свежая, совершенно чистая. Все отпи... И когда он начинает пробовать какие-то звуки уже, то он видит, на какой звук быстрее реакция. Он тут же понимает, что он-то никак. А когда начинаешь вот эту интервал секунды, то реакция есть. Он слушай бабушку, маму и кого хочешь. В бараний рог.
Но это не он их, это они перед ним. В этот
Подожди, но он-то является главным мотиватором.
Взрослый человек проявляет некую реакцию на детский каприз. Ведь это же главная беда. Не то, что он делает, а то, как
взрослый. Да нет никакой беды. Взрослый должен с терпением к этому относиться и не давать с собой манипулировать. А делать так, как полезно малышу и как удобно взрослому. Ну, конечно, не во вред ребенку. Потому что он может хотеть есть. Это естественно. Или хочет, чтобы его переодели. Это очень правильно. Он подает сигнал-то не для этого. Он подает сигнал своего маленького бедствия. Взрослый должен быстро, по-деловому. все это сделать и не растягивать на полдня. То есть не дать возможность ребенку приучить к тому, чтобы он манипулировал.
Мать пытается ограничивать его капризы и как-то его заставлять потерпеть. Подлетает бабушка и говорит: твоя мать изверг, заставляет ребенка плакать.
Ну вот в таком случае нужно от другого изверга, как бабушка, освободить ребенка. Сказать: бабушка, либо ты делаешь так, как я скажу, либо больше внуков не увидишь. Бабушка будет как шелковая ниточка. Нежная, гладкая и без зазубринки.
Обычно к этому добавляет: чтоб такое сказать бабушке, чтоб она еще и не обиделась и поняла.
Это надо зависеть от тона. Он должен быть без разговора, без раздражения, глядя в глаза, может, даже поглаживая по руке. Но в голосе должна сквозить такая твердость, чтобы не только бабушка, а ее покойный отец почувствовал, что эту стену не передвинешь. Что бабушке придется либо смириться, либо забыть об общении с внуками. Бабушка, если хочет помогать, она должна быть тише воды, ниже травы и во всем слушать маму. Потому что за воспитание ребеночка отвечает мама и папа.
Сегодня исповедовался перед причастием, но на душе нет той легкости, о которой все говорят. Хотя и покаялся в грехах своих, они не выходят у меня из головы. Завтра причастие, а мне скверные мысли в голову лезут. Посоветуйте, как быть?
Любые мысли изгоняются молитвой.
Ну, вот такое смущение у человека перед причастием.
Любое смущение, оно от дьявола.
Помолись.
Потом могут быть не обязательно плохие мысли. Могут мешать и хорошие мысли. Или какой-нибудь мотив.
Но то, что нет легкости на душе после исповеди, это свидетельство о неискренности, о непрощении.
Нет, нет. Во-первых, нужно исследовать, что это за легкость. После шампанского тоже бывает легкость.
Ну, такая.
Нет, если ведро, то, конечно, легкости не будет.
То есть какие-то чувства после исповеди, они не говорят о том, что исповедь не состоялась.
Ну, разумеется. Чувствами вообще нельзя ничего мерить. Они очень мимолетны и неправильно отражают состояние дел.
Батюшка, вот такой СМС пришло нам. Царство небесное и новая земля после всеобщего воскресения – тождественные понятия. Если нет, объясните, пожалуйста, ведь мы чаем вечной жизни не только душой, но и телом.
Да, но это тело будет преображенное. Оно подобно тому, в котором воскрес Иисус Христос. Оно другое. Поэтому нельзя сравнить бытие в теле воскресшем и в теле нынешнем.
Вот мальчик пишет, 9 лет. Меня в школе провоцируют, материться, и считают, это круто. Дерутся и думают, что я слабый, если не могу дать сдачи. Как в этой ситуации поступить по-христиански?
По-христиански надо взять какой-то тяжелый предмет и самому крутому показать, что ты крут не меньше, чем он.
То есть, не испугавшись, показать именно силу.
Не силу, а возможность, что ты не боишься, что крутизна не в этом.
Мстить будут?
Нет, дети, ну что вот.
Проиграть на глазах у всех – это унижение. Будет.
А почему проиграть? Выиграть?
Нет, вот тот крутой, если он потерпит поражение в схватке, будет мстить.
Нет. Испугается. Смотря как дать. Они обычно 6 человек на одного. Или когда он заранее уверен, что он сейчас выиграет. А если ему дать в лоб как следует, хоть еще раз ко мне подойдешь,
то эти 6 ранений...
Да не. Потом, как вот Путин говорил, бей, кто ближе, и бежать. Очень хороший метод. Его всегда применяли этот прием американские индейцы. У них считалось почетным убежать из плена. Но для этого нужно накернить самого ближайшего.
Что нужно человеку для настоящего счастья?
Ему нужна хорошая, добрая, любящая семья. И в ней, в этой семье, воспитать хороших, добрых, заботливых детей. Тогда он будет счастлив до старости.
Тогда всякие разговоры о пенсиях.
Да пенсии и так скоро отменят. Вот ты не беспокойся.
Тут народ сейчас очень этим озабочен.
Ну и правильно, что там озабочиться? Это уже вот-вот. Нет, хорошо пенсию. Я очень доволен своей пенсией. Прям так... Ну, просто очень приятно пенсию получать. Но я же понимаю, что это недолго.
Ну, для многих это все. Это катастрофа, если сейчас пенсию...
Ну, катастрофа. А война с Гитлером – это не катастрофа. А гражданская война – это не катастрофа. А Ленин власть захватил – это не катастрофа. А уничтожение крестьянства – это не катастрофа? А индустриализация страны – это не катастрофа? Разутые, раздетые, тебя обращают в зэка, и ты тачку катаешь. И копаешь лопатой канал, по которому даже нет судоходства. То есть 500 000 человек положили, и только лодочки ездят, маленькие такие, яхточки, и все. Мелкие. Современные суда не ходят. Зачем 500 000 людей положили? Это не катастрофа?
Когда все это начиналось, об этом не думали?
Нет, ну кто-то думал, кто-то не думал. Катастрофа – жизнь, которую устраивают люди вне Бога, у которых нет ни жалости, ни ответственности, которым этот народ чужой. Ленин-то, по-моему, 17 лет в России не был, после как приехал на финляндский вокзал. Чьи вы это вообще, эти агуски, как он говорил? Чего они? Родные, что ли?
Приехал сделать народ счастливым.
Но он сделал народ, который вокруг него в Кремле концентрировался.
На некоторое время.
Ну, Бог не мог долго его терпеть. Прибрал. до сих пор земля не принимает.
О, пожил человек.
Не дай бог. Что-то мне не нравится эта жизнь. Как Шульгин про него написал. Думающая гильотина. Лучше не скажешь.
Мы знаем, что у Христа в земной жизни был любимый ученик Иоанн. А в наше время есть люди, любимчики у Бога?
Конечно. Про них апостол Павел говорит: сограждане святым и свои Богу. Все святые, поэтому мы к ним обращаемся за молитвенной помощью, потому что они у Бога все на примете, их даже и называют угодники Божии, которые своей жизнью Богу угодили. Бог их любит. Если уж этот человек, вот святитель Николай, который сейчас своими мощами пребывает в стольном городе Москва, если он помолится за тебя, все Господь тебе даст. Мы хоть говорим так, Николай чудотворец, но ведь не святые творят чудеса, а Бог по его просьбе не может ему ни в чем отказать.
А среди живых такие...
А среди живых много святых. Я в своей жизни много святых встречал.
Когда человек вот прям вот смотришь на него.
Если святой, конечно. Вот, почитай книжку «Не святые, святые».
Читал больше.
Ну вот. Я два раза даже читал.
Да, конечно, так.
Тем более, две трети из них я лично знал. Все правильно написано.
И так просто вот, казалось бы.
Ну, просто, очень, конечно, Владык Тихон очень талантливый оказался писатель.
В святом человеке нет никакой-то сложности.
Никаких, все очень, все ясно, беспределно, все бесконечно мило. Это такой человек, который вот к тебе обращен такой стороны, как будто он тебе родной. От него только вот такой дует ветер доброты, покоя какой-то, надежности. Стоит маленький, хрупкий, такой, как бы, старичок. И он такой, от него такая идет доброта, теплота. Он такой родной, что просто даже ни с чем не сравнишь.
И это говорят люди, которые видят его первый раз.
Ну да.
Это действительно вот такое свойство, ну, Духа Святого, который живет в человеке.
Да, совершенно справедливо.
В Откровении Иоанн Богослова сказано: боязливых же, неверных, скверных убийц, любодеев, чародеев и прочих, участь в озере горящим огнем и серой. Поясните, о каких боязливых идет речь?
Ну, те, которые боятся отдать детей на домашнее образование.
К примеру,
да. Просто мы об этом говорили. Потому что непонятно, что люди боятся. 900 лет в России детей учили родители. И только последнюю сотню учили школы. Сначала церковно-приходские, потом их все аккуратно закрыли. И было, по-моему, 80 тысяч таких школ по всей стране. Вот. И сделали вот этот ликбез. И советское государство в свои руки взяло. Сделали, понаделали всяких республик шкит. И там вот из уголовников делали рабочих, там еще там чего-то. Из беспризорников. А сейчас уже родители, они даже боятся, а как это так? То школу-то кончили и ничего не знают. И так хотят и детей. Только пятерки получай. А что там за эти пятерки, вообще никого не волнует?
Ну, есть зато аттестат об образовании. Можно идти
так дальше. Можно сразу прям печатать их в роддоме и всем выдавать. Людям-то нужно, ну, как формально, так сказать. Вот, ну, как вот, ну, в прокуратуру там, что интересует? Документы. Документы. У вас есть на анализ воды? Есть, так, хорошо. Тебе противопожарный есть у вас сигнализация? Есть ли у вас это, есть ли то? Документ есть? Есть. Обработку проходили? Покажите бумагу, есть. Вот все эти бумаги покупаешь, и эти довольны, и эти. А сгорел, не сгорел, лишь бы никому не отвечать. Но, речь же не о том, чтобы обеспечить безопасность или чему-то научить. Главное правила соблюсти. Ну, то есть фарисейство в самом таком гнусном его исполнении.
Но по-другому люди не умеют.
Ну вот для этого и существует домашнее образование, чтобы был шанс по-другому, по-настоящему. Физика – физика. Каллиграфия – каллиграфия. Археология – археология. Закон Божий – так закон Божий.
Ну, есть разница, когда один ученик – один учитель. Или когда один учитель и 40
учеников. Я тебе говорю, как человек, который закончил педагогический институт, никакой педагогики, когда один учитель и 30 учеников, про 40 я вообще молчу. Никакой процесс педагогический, он невозможен.
То есть современная школа, она
это,
изначально...
Это сколиоз.
Не предполагает.
Школа сколиоза. У всех детей вот такие позвоночники. Попробуй там 6-8 часов просиди. Ну, млекопитающее под названием человек, он это не может сделать. Только став больным.
Ну что ж, батюшка, надеюсь, все-таки перестанут бояться этого слова «домашнее обучение» и как-то начнут пробовать.
Нет, ну, это уже известно. Максимум, чего может достичь, это 4% населения. Потому что большинству родителей, дети, как таковые, не нужны. Иначе бы они их рожали, не убивали. Что там говорить? Одна надежда у нас на мусульман.
Надежда в чем? Что нарожают?
Нет, то, что они нас заставят что-то. Ага.
Если, к примеру, невежественные в вопросах веры люди будут говорить неправильно о Боге, заповедях, церкви, при этом моего мнения не спрашивая, мне нужно отстаивать истину? Сказать, что они неправы, поправить.
Этим мы нарушим заповедь. Не мечите бисер перед свиньями. Повторяю в сотый раз.
Но Господь дал заповедь апостолам. Идите, проповедуйте всякой твари.
Проповедовать, да.
Но насколько эти слова относятся к нам? Вот если я просвещен, Евангелие прочитал...
Вот... Это недостаточно. Главное – это передача предания. Дух Святый должен жить в человеке, который проповедует Слово Божие. А не просто глава 14, стих 5. Этому цена небольшая.
То есть проповедовать человек может начать только когда...
Сам... Когда Дух Святый ему это скажет. В любой форме. Например, через священное начало. Поставить тебя в такой-то храм, в такую-то должность. И ты должен будешь проповедовать.
Подскажите, пожалуйста, что значит иметь личные отношения с Богом? Я слышал, что без них ни причастие, ни посты не имеют вообще никакого смысла.
Ну, потому что это знание самого Бога, именно личное знание, это и есть спасение. Это и есть Царствие Небесное. Как, что значит? Что значит, два человека знают лично друг друга? Вот то и значит.
Они общаются, и это общение?
Они общаются. У них общая жизнь. У них общие интересы. Они друг друга понимают. Они знают друг друга. Они к друг другу предупредительны. Ну, один заботится о другом, а другой исполнен благодарности за эту заботу. Это отношение отца и сына. Ну, если хотите, дочери и отца.
Но Бог... со своей стороны все это являет.
Конечно.
Предупредительность, конечно, заботу.
Поэтому человек, если он хочет быть с Отцом Небесным, он должен жить по любви к Нему. И просто вот ты должен любить. Должен, если хочешь, жить в любви с Ним.
Но это нередко слышится, я Бога люблю, но вот грешен перед Ним.
Нет, ну грешны все люди. Все люди, кроме Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, все люди грешны. Мы читали же про апостолов, мы же и видели их грехи. Все люди грешны.
Но то, что человек считает, что он любит Бога, насколько это...
То, что он считает, это не значит ничего. Самое важное, что Отец Небесный считает по этому поводу. Я где-то прочел в каком-то журнале, что 65% американцев считают, что у них хорошие шансы попасть в рай.
Ну, видно, есть на этот счет какие-то критерии такие.
Какие-то иллюзии есть.
Ну, то, о чем их пастыри рассказывают.
Я не знаю.
Ну, у нас, мне кажется, процент людей, считающих себя христианами, больше, чем у них.
Тоже не знаю. Процент тех, кто не знает, что такое христианин, у нас больше.
Ну, таким словом апеллируют как-то вот они.
Опять. Апелляция, знаешь, это все, что говорит настоящий коммунист. Что это такое? Какие параметры?
Ну, настоящий христианин у нас есть. У нас такие образцы вот среди наших святых, они нам явлены.
Ну, это да. Безусловно.
Тут-то, конечно, мы можем найти для себя ориентир.
Что-то есть еще у тебя? Давай, последний вопрос успеем.
К нам на работу устроился кришнаит. Имел неосторожность поинтересоваться у него, почему он здоровается со всеми какими-то непонятными словами. И тут он начал проповедовать. Приносит свои книги, доказывает мне, что христианство исказили, зовет к ним на службы. Я объясняю, что верю в другого Бога, но оттого его проповедь становится только горячее. Как себя вести в такой ситуации?
Ну, как бы время упущено. Я не знаю, я в такой ситуации никогда не был. Я посещал, ну, регулярно посещаю, но, правда, сейчас реже, психиатрические больницы. И как-то, ну, уже идешь, настраиваешься. Потому что если дать возможность человеку болящему, ну, захватить твое внимание, то все, живым
не отпустят.
Да. Ну вот на этой счастливой ноте мы должны закончить. Всех наступающим праздником. Так что всем доброго. Желаю всем хорошо отдохнуть, набраться сил, подготовить вопросы.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –